Подготовкой удара по тыловым планетам кваргов возникли вполне ожидаемые проблемы. Флот Федерации, потерявший в сражении за Громбридж 2/3 тяжелых кораблей и авианосцев, оказался не способен выделить из своего состава достаточные силы для этой операции, не оголяя в конец и так недостаточно хорошо охраняемые собственные звездные системы. Генерал армии Князев чуть не подпрыгивал в нетерпении, гоняя на учениях свеженький десантный корпус, сформированный из дрон-подразделений. Жители Каллиста уже успели привыкнуть к бесконечным учебным штурмам своей многострадальной Луны. Для обеспечения разнообразия Князев сунулся было с аналогичной идеей на Ганимед, но генерал-полковник Шиллер вежливо попросил его воздержаться от таких упражнений на его полигоне. Поскольку после предыдущего раза гражданская администрация и так смотрит на него косо. Решение нашлось, как это часто бывает, после оценки проблемы свежим взглядом. И нашел его, как ни странно, генерал армии Баррингтон, приглашенный обсудить вопросы логистики при снабжении войск и кораблей в рейде. «Послушайте, господа офицеры», — удивленно произнес он, выслушав Нельсона и Князева, «а зачем вам в этом деле нужны тяжелые корабли и авианосцы? Ну, допустим, для поддержки десанта с орбиты понадобится от 3 до 5 крейсеров. Но больше-то зачем?»
«А что мы станем делать с эскадрой прикрытия системы, в которой точно наберется 7-8 линкоров и один, а то и пара авианосцев?»
Не менее удивленно возразил Нельсон.
«И как мы будем давить орбитальные крепости, если все-таки доберемся до планет? Но вы же оба участвовали в бою за Громбридж, господа. Скажите мне, сколько вражеских линкоров было уничтожено в этом сражении артиллерийским огнем тяжелых кораблей?»
«Ну, трудно точно сказать», — задумался Нельсон.
«Но по ним ведь не только линкоры работали, но если примерно, то около 25. А дрон-торпедами?»
«Не меньше 40, если считать и первое сражение, и наш контрудар».
«Вот, вы сами ответили на свой вопрос. Вам не нужны ни линкоры, ни авианосцы. Берите с собой 5 крейсеров для поддержки десанта, а все остальное — невидимки с дрон-торпедами и с беспилотными истребителями последнего поколения, которые управляются из командирских машин или даже прямо с носителей».
«Несбалансированный флот получится», — озадаченно ответил Нельсон. «Невидимки с дрон-торпедами, корабли одноразовые. Выпустили бы и запас и превратились в пустые транспорты, совершенно бесполезные в бою».
«А вы разве собираетесь там долго воевать? Задача-то другая совсем. Вошли в систему, уничтожили эскадру прикрытия, разрушили верфи, заводы и другие пустотные объекты, подавили орбитальную оборону, высадили десант, зачистили там все как следует и быстро назад в прыжок».
«Хм», — усмехнулся Князев. «Звучит неплохо, особенно про зачистили как следует».
«А снабжение я вам при таком варианте могу обеспечить совершенно элементарно. Вместе с десантными транспортами генерала армии Князева пойдут несколько больших грузовых кораблей, груженных дрон-торпедами и резервными истребителями. Опыт перегрузки их на невидимки в открытом космосе у нас уже есть, спасибо Лаврову с его идеей про контрудар по Громбриджу. Тогда намучились с этим изрядно, но зато теперь эта процедура неплохо отработана».
«А Лаврова-то с собой берем?» — с усмешкой спросил Князев. «Он же наверняка с нами увяжется. А его попробуй, отговори. Он хоть по званию пока и не особо крут, но по должности не младше нас будет. Да и не хочу я его отговаривать. Мне командир дивизии беспилотных роботов нужен».
«Это вы начальника департамента Минобороны хотите дивизии командовать поставить?» — усмехнулся Нельсон. «А не слишком роскошно для дивизии?»
«Ну, у вас же он командовал линкором, пусть и здоровенным, но это и есть дивизия. А может, и бригада даже, если с армией сравнивать. В общем-то, я бы Лаврову и корпус доверил без проблем. Но что тогда там буду делать я?»
«А вот это, господа, очень правильный вопрос»,
— поднял вверх указательный палец Баррингтон и погрозил им обоим собеседникам.
«А что, собственно, собираются делать в этом рейде по тылам врага адмирал флота и генерал армии? Вот вы, господин Князев, что там будете делать? Корпусом командовать? Так это должность для генерал-лейтенанта. Вы ее уже на 2 ступени переросли. А вы, господин Нельсон? Вы будете командовать 5 крейсерами, 3 десятками носителей дрон-торпед и беспилотных истребителей? Тогда это дело для контр-адмирала как максимум».
Оба старых товарища, ходившие вместе в десятки сражений, дослужившиеся до практически высших воинских званий, слегка обалдело смотрели на генерала Баррингтона, понимая, что возразить-то им по сути и нечего.
«Вы, господа офицеры, прислушайтесь к словам опытного человека. Я все же изрядно постарше вас буду. Вы свои звания заслужили честно, но в вашем сознании вы до сих пор до них еще не доросли. Вспомните хотя бы, что вы на Ганимеде учудили. Генералу Шиллеру эту историю до сих пор припоминают. Он, конечно, и сам хорош, но да и не об этом. Вы что, реально считаете, что, уйдя в глубокий рейд, возможно, на несколько месяцев, вы принесете Федерации больше пользы, чем оставшись здесь? А вы не думали, что кто-то должен управлять флотом и армией все это время? Вы, господа, высшие офицеры. Выше вас только маршал Тобольский, который, сами знаете, какой флотоводец. Вы на кого хотите оставить флот и армию Федерации? На адмирала Бронштейна? А когда он последний раз выводил флот в сражение? А кто, кроме вас и Лаврова, сегодня умеет применять наше новое оружие? По-настоящему применять, с максимальной эффективностью. А ведь если сюда, вопреки расчетам Генштаба и Адмиралтейства, завтра заявятся кварги, кто-то должен будет их встретить и наддать им так, чтобы даже дорогу сюда забыли. Кто, кроме вас, сможет это сделать?»
«И какие у нас варианты?» — задумчиво произнес Князев. «Вы ведь правильно сказали, что кроме нас никто не имеет опыта боевого использования нового оружия. А вся рейдовая группа практически на этом оружии держится. И флот, и десант».
«Я знаю, к чему вы нас подталкиваете», — немного грустно улыбнулся адмирал Нельсон. «Нам пора перестать быть теми курсантами в душе, которыми мы с генералом до сих пор оставались, искренне считая, что это просто замечательно. Наверное, и впрямь пора. Жаль. Да к тому же у нас действительно есть человек, который владеет этим оружием даже лучше нас, поскольку сам его и создавал, и который уже не раз доказал, что управление крупными соединениями флота и армии ему вполне по плечу. Доставайте ваш планшет, господин десантник», — обратился Нельсон к Князеву. «Будем писать рапорт главнокомандующему. Перед отправкой сбросьте документ мне», — с легкой усмешкой попросил Баррингтон. «Я тоже поставлю подпись».
После инцидента в резиденции Тобольского прошло уже 2 недели. Я полностью погрузился в дела своего департамента, чуть не каждый день участвуя в совещаниях с группой ученых, занимающихся работой над новыми принципами движения в гиперпространстве. Дело двигалось, хотя и со скрипом, и постоянно требовало моего вмешательства, чтобы научные изыскания не уходили в заведомо тупиковые направления, коих в этом разделе физики имелось более чем достаточно. Зато я понял, что очень сильно недооценивал интеллектуальный потенциал местных ученых. Получая от меня аккуратные подсказки, а иногда и просто намеки, они раскручивали их с невероятной скоростью. Я только и успевал блокировать полет их мыслей, если они начинали развиваться в совсем уж неверном направлении. Но таких случаев становилось все меньше и меньше. Я понял, что если и дальше дело пойдет такими темпами, то вскоре я смогу продемонстрировать президенту не просто технологию, позволяющую увеличить дальность единичного гиперпрыжка, но и нечто большее. Вызов в резиденцию Тобольского поступил по официальному каналу, и я понял, что неопределенности в моей дальнейшей судьбе, видимо, теперь поубавится. В этот раз меня провели в зал приемов. Торжественная обстановка, флаги метрополии, колоний, строй высших офицеров армии и флота. В центре зала небольшая трибуна изящной формы с гербом Земной Федерации. Руководитель церемонии указал мне место в строю. На мои майорские погоны генералы и адмиралы больше не поглядывали с удивлением, как это было раньше в подобных случаях. Привыкли. Я немного удивился, что никто не предупредил меня заранее, но, видимо, на то были какие-то причины. Потом в зал под звуки гимна вышел президент и порадовал нас 10-минутной речью о том, как нам сейчас тяжело, но мы не сдаемся и делаем все возможное в тылу и на фронте, чтобы не только не допустить наглого агрессора вглубь территории Федерации, но и ответить ударом на удар и дать врагу понять, что он нигде не может чувствовать себя уверенно, даже на своих исконных планетах. Последнее утверждение было достаточно свежим для подобных речей, на что, судя по лицам присутствующих, обратил внимание не только я. Церемония мало отличалась от той, в которой я участвовал при награждении золотой звездой. Все так же выходили из строя названные помощником президента офицеры, звучали поздравления с присвоением генеральских и адмиральских званий и назначениями на новые должности. Иногда при этом еще и вручались награды. Я окинул взглядом зал и среди приглашенных гостей обнаружил дочь президента Викторию, чему совершенно не удивился. Но когда мой взгляд скользнул дальше, я чуть не выпал из строя без всякого вызова. С соседнего с Викой кресла нахально мне улыбалась капитан Инга Котова. А ведь ничего не сказала, конспираторша. Но ничего, доберусь я до тебя. Закончить мысль о способах мести коварной подруги мне не дали. Настал мой черед выходить к президентской трибуне. Тобольский встретил меня легкой улыбкой. Обычно заслуги и достижения награждаемого офицера оглашал помощник президента. А сам маршал лишь вручал награду, жал руку и иногда добавлял пару слов от себя. Но тут главнокомандующий остановил помощника жестом руки. «Майор Лавров», — подобающим моменту голосом произнес президент, — «за храбрость и стратегические таланты, проявленные вами в сражении за систему звезды Грумбридж, за высокий личный вклад в уничтожение более чем 30 тяжелых кораблей врага и спасение почти 300 миллионов граждан Земной Федерации, совместным решением правительства и Генерального штаба вы награждаетесь орденом полумесяца. Кроме того, за особые заслуги перед армией и флотом персональным указом президента вам присвоено звание контр-адмирала. Придется вам все же сменить цвет мундира, Игорь Яковлевич». Неожиданно назвал меня Тобольский по имени отчеству. В качестве первой цели мы выбрали систему Дельта-треугольника. Именно там, еще в первом разведывательном рейде, мы с Юнгао обнаружили крейсер «Кваргов», поврежденный неизвестным оружием. Однако, кроме крейсера, имелось в этой системе много еще интересных объектов. Например, комплекс верфей и несколько пустотных заводов по переработке сырья, добываемого в поясе астероидов и на спутниках впечатляющего газового гиганта пятой планеты системы. Вот за ними-то мы сюда и пришли. Путь к Дельте Треугольника был нам уже более-менее знаком. Именно этой дорогой мы с Юнгао возвращались домой из рейда под контрольный кваргом космос. Тем не менее, неприятных неожиданностей мы все же опасались. Поэтому двигались довольно медленно, высылая перед каждым нашим прыжком несколько малых разведчиков и лишь потом, после их доклада, прыгая вслед за ними. Пару раз мы ловили якорные сигналы гипермаяков, оставленных Юнгао и Мбио, на пути их движения к дальней границе владений кваргов. Но наш путь лежал несколько в стороне от маршрута разведчиков, и сигналы маяков едва различались на фоне естественных шумов. 3 недели пути сильно нас вымотали, но любое ожидание рано или поздно заканчивается. Мы прибыли. Разведчики, совершившие прыжок на окраину системы, обнаружили значительные изменения в промышленной инфраструктуре кваргов, произошедшие с того времени, когда сюда наведывались мы с Юнгао. На орбите газового гиганта добавилось пустотных доков, и в 2 из них, особо выделявшихся размерами, строились знакомые нам гигантские линкоры. 2 населенные кваргами планеты обзавелись дополнительными системами обороны. Орбитальных крепостей у каждой осталось по 4, но к ним добавились десятки мониторов, таких же, какими противник пытался защитить низкие орбиты Лейтона-5. Меня это насторожило. Обычно мониторы использовались только для быстрого создания орбитальной обороны недавно захваченных планет, где еще не имелось орбитальных крепостей. Эскадра прикрытия оказалась более чем внушительной. 10 линкоров, один из которых класса «Титан», 2 авианосца, 4 крейсера и эсминцы с корветами в изрядном количестве. Но самым неприятным стало то, что появление нашей эскадры кварги обнаружили сразу. Несмотря на то, что я не стал вводить в последний прыжок крейсера и эсминцы, ограничившись только невидимками. После нашего выхода из гипера, в районе орбиты 8-й планеты, силы кваргов сразу пришли в движение. Но в нашу сторону устремилась не вся их эскадра, а лишь 30 эсминцев и корветов, сопровождаемых массой каких-то более мелких кораблей, явно внутри системного класса. «Странная реакция», — произнес я вслух посетившую меня мысль. «Они, похоже, нас не видят, но каким-то образом узнали о том, что мы здесь, причем даже как-то вычислили примерный район нашего выхода из гипера».
«Может, нам сменить курс, господин контр-адмирал?»
— предложил командир невидимок, капитан первого ранга Эверс.
«Сразу станет понятно, на что способны эти их новые системы контроля пространства».
Я нашел идею здравой, и все 30 невидимок, сохраняя строй, совершили поворот на 90 градусов, двигаясь теперь вдоль орбиты восьмой планеты. Минут через 20 стало понятно, что наш маневр противник засек, его корабли изменили курс, вновь нацелились на нашу эскадру. «Мы явно столкнулись с чем-то новым, с какой-то технологией, которую кварги раньше не применяли. Лезть в таких условиях в центр системы я считал неоправданным риском, но собрать максимум сведений о новом оружии врага было необходимо. Пока в действиях противника я не видел ничего опасного для нас. К нам приближалось почти 7 десятков кораблей, но самыми крупными среди них были эсминцы, а на самые мелкие даже дрон-торпеды тратить не хотелось.
Противник отреагировал на смену курса нашей эскадры с запозданием в 17 минут», —
сообщил мне Эверс.
«Я не знаю, что они используют, но это что-то не слишком точное и быстрое». «Господин контр-адмирал, разрешите обратиться?»
— развернулся ко мне оператор контроля пространства. «Я вас слушаю, лейтенант».
«Судя по времени реакции и отсутствию точного захвата цели, противник использует сеть масс-детекторов. Вот только чтобы это хоть как-то работало, детекторов нужно много. А разрешающая способность у них должна быть на 2 порядка выше, чем у наших лучших образцов. Нас учили, что этот метод когда-то рассматривался в качестве альтернативы широкополосным сканерам. И так и не был принят на вооружение из-за низкой точности и высокой стоимости».
«Ну да»,
— задумчиво произнес Эверс,
— «было такое. Дорого, не точно, но зато полностью игнорирует наши средства РЭП. Меня другое интересует, почему именно здесь? Они развернули дорогую и явно новейшую свою разработку в тыловой системе, пригнали сюда мониторы и усилили ими оборону планет. Кварги боятся, что система Дельта-треугольника подвергнется атаке, но они не могли узнать о наших планах, никак не могли. А значит, они ждут не нас».
«Да в том-то и дело, что именно нас они и ждут», — возразил я. «Зачем еще им понадобилась бы сеть масс-детекторов? Пока у нас не появились новые средства маскировки, кварги прекрасно обходились своими сканерами. Давайте пока исходить из того, что противник далеко не глуп, и понимает, что наше новое оружие дает нам возможность скрытно выходить на рубеж атаки и бить по узлам инфраструктуры, где бы они ни находились. Мы уже продемонстрировали это, когда атаковали верфи со строящимися линкорами. Неужели вы думаете, что кварги не приняли после этого меры для исключения подобных ударов в будущем? Довести свои средства РЭП и сканеры до нашего уровня они не смогли, вот и решили пойти другим путем, пусть и более сложным и дорогим, но дающим хоть какую-то защиту от нашей тактики применения дрон-торпед».
«А мониторы на низких орбитах зачем?»
— не успокаивался Эверс. «Да все за тем же. Нетрудно предположить, что по планетам мы тоже можем ударить, если уж прибудем в систему. Все, прекращаем обсуждение. Через 30 минут здесь будут передовые силы противника, и нам нужно организовать им теплую встречу. Невидимкам с 1 по 5 выдвинуться навстречу противнику и лечь в дрейф. Торпедный залп по готовности. Истребителям сопроводить торпеды до рубежа автономной атаки и уничтожить малые внутрисистемные корабли противника. Торпеды тратить на них не будем. Только пусть с командирскими машинами вперед не лезут. Хватит скваргов и беспилотников». В этот раз вооружение невидимых мы сконфигурировали иначе, чем в битве за Грумбридж. Практика показала, что дрон-торпеды без прикрытия истребителей плохо переносят атаку москитных сил противника, поэтому теперь каждый носитель имел на борту 30 дрон-торпед при 3 командирских машинах и 20 беспилотных истребителей, управляемых 2 пилотируемыми ведущими. К сожалению, система управления торпедами и истребителями прямо с борта невидимок к нашему рейду подготовить еще не успели. Выделенных мной сил по всем прикидкам должно было хватить с избытком, но я не собирался рисковать и экономить. Солидный запас торпед и беспилотных истребителей, загруженный в транспортные корабли, давал мне такую возможность. Но сюрпризы на сегодня еще не закончились. Легкие силы кваргов изменили строй, Видимо, выдвижение в их сторону пяти невидимок не прошло незамеченным. Вперед вышли те самые малые внутрисистемные корабли и распались на десятки частей, оказавшихся зондами-разведчиками, практически сканерами с двигателями и передатчиками. Образовав густой строй, волна зондов рванулась вперед, а вслед за ней начали форсированные разгон эсминцы и корветы. Что-то ситуация перестала мне нравиться. Я бы, наверное, отдал выдвинутым вперед невидимкам приказ отступать, не ввязываясь в бой, но возможности нового оружия и тактики противника требовалось выяснить как можно детальнее. «Невидимкам 1-5, немедленный торпедный залп. Истребителям старт», — принял я решение. «Сразу после ухода торпед и истребителей разрыв дистанции с противником». Через несколько минут с командирских машин, ушедших навстречу врагу, один за другим посыпались доклады об обнаружении противником. Зонды, сквозь строй которых сейчас прорывались к целям истребителей и торпеды, сами оружия не имели, но их сканеры из-за ничтожного по космическим меркам расстояния прекрасно видели цели и транслировали эти данные на свои корабли, в результате чего эффективность наведения управляемых ракет и точность зенитного огня возросли на порядок. «Истребителям сосредоточить огонь на зондах!» Впрочем, мой приказ запоздал. Пилоты сами разобрались в ситуации не хуже меня. Охота за небольшими, не слишком маневренными, но очень многочисленными аппаратами требовала от истребительного прикрытия времени, которого не было. С каждой секундной зенитные средства противника выбивали все больше торпед. Изначально с пяти невидимок к целям их ушло 150. Сейчас, несмотря на все усилия истребителей и собственные отчаянные маневры, лишь около 50 адских машинок продолжали путь к кораблям кваргов. Но шли они уже в автономном режиме, и до цели им оставалось совсем немного. «Есть попадание в корабли противника», — доложил оператор контроля пространства. На тактической проекции 17 вражеских вымпелов замерцали и погасли, но оставшиеся 13 кораблей, в основном корветы, продолжили разгон, стремясь догнать и уничтожить носители, осуществившие запуск торпед. О том, что они все еще где-то здесь, врагу сообщала сеть масс-детекторов, обнаружить которые мы пока так и не смогли. Не до конца выбитые зонды противника расходились широким веером, пытаясь нащупать своими сканерами не так уж и маленькие корпуса невидимок. А наши истребители, понесшие немалые потери и истратившие на охоту за зондами практически весь боезапас, не могли ничем помочь своим кораблям-носителям и вынужденно вышли из боя. «Невидимкам 1-5, курс на основные силы эскадры. 6-9, выдвинуться вперед и прикрыть торпедным залпом и истребителями отступление группы 1-5. Истребители отправить первыми для зачистки сети зондов противника. Торпедный залп с задержкой в 3 минуты после старта истребителей», — озвучил я новый приказ. Кажется, в схеме противодействия новой тактики кваргов что-то стало вырисовываться. Кварги использовали все свои носители зондов в первом столкновении с невидимками. Поэтому сейчас волну истребителей встретила уже не столь густая сеть летающих сканеров. К тому же она вынуждена растянулась на куда большую площадь, чем в начале боя. Да и кораблей у противника осталось всего 13. Так что плотность зенитного огня не шла ни в какое сравнение с той, что встретила первую волну торпед. Через 15 минут все было кончено. 13 вспышек осветили на мгновение пустоту космоса, а половина дрон-торпед вернулась на невидимки, не найдя себе целей. Подобрав истребители и командирские машины торпедных звеньев, первая десятка невидимок начала разгон для прыжка к нашей временной базе за пределами системы. Им требовалось пополнить боезапас торпед и беспилотных истребителей. В этом бою мы потеряли 9 командирских машин, и места погибших должны были занять пилоты из резерва. Я еще раз убедился, что пилотируемые истребители должны исчезнуть с первой линии боя. Все для этого уже есть, осталось только продавить это решение в Адмиралтействе и с достаточной интенсивностью накрутить хвост безмерно мной уважаемому министру военной промышленности. Передо мной встал нелегкий выбор. Со всей очевидностью я понимал, что штурм планеты и уничтожение эскадры прикрытия нам не по зубам. Атака легких сил однозначно была для кваргов лишь проверкой новой техники и тактики ее применения в боевых условиях. И мы, и они убедились, что тактика эта хоть и не идеальна, но, по крайней мере, в значительной степени нейтрализует наше оружие, нанесшее кваргам столь сокрушительный урон в сражении за Грумбридж. Враг знает о нашем присутствии в системе, и если сейчас мы сунемся к центральным планетам, он даст нам бой, задействовав все силы эскадры прикрытия. Тяжелых кораблей у нас, считай, нет,
Не рассматривать же всерьез 5 крейсеров, которые все вместе не устоят против одного линкора класса «Титаны» получаса. Значит, мы будем атаковать торпедами. Да, мы можем их выпустить 900 в одном залпе и прикрыть этот удар 600 истребителей. Это внушает. Но я был уверен, что кварги припасли у себя в закромах изрядное количество носителей разведзондов, благодаря которым они выстроят на пути торпед отменную сеть летающих сканеров. Если даже эсминцы с корветами сумели их так сильно прорядить нашу торпедную волну, то что говорить о возможностях зенитной артиллерии и ракет ближнего радиуса систем ПКО, крейсеров и линкоров? Не нужно забывать и о 2 авианосцах, а это почти 300 истребителей. Они свяжут боем наше прикрытие и не дадут ему уничтожить сеть зондов. В результате к целям прорвутся единичные торпеды. Возможно, несколько кораблей мы все же уничтожим, но потом уйти нам не дадут. А без торпед-невидимки всего лишь удобные мишени для пушек и ракет. Тем не менее, передо мной стояла конкретная задача, поставленная Генштабом и утвержденная лично маршалом Тобольским. Я должен был дать понять кваргам, что спокойной жизни в тылу у них не будет. А значит, прежде чем лезть в очередную атаку, им нужно обезопасить собственные звездные системы. Чтобы объяснить это противнику с максимальной доходчивостью, мне требовалось нанести существенный ущерб его инфраструктуре. Если сейчас моя эскадра отступит, наш рейд будет иметь обратный эффект. Кварги решат, что выстроили достаточно эффективную систему противодействия нашему оружию, и теперь их тылы в безопасности. У меня в запасе были почти сутки, пока первая десятка невидимок не вернулась в систему, пополнив боезапас. Я вызвал на связь всех командиров своих боевых кораблей, и теперь с проекционного экрана на меня смотрели 34 лица, ожидая моего решения. «Итак, господа офицеры», — начал я постановку задачи, «сегодня мы должны продемонстрировать кваргам, что безопасность их собственной инфраструктуры является их первейшей задачей. Поэтому именно инфраструктура и станет нашей целью. В этой операции от вас мне понадобится умение действовать самостоятельно. В составе эскадры мы ничего не добьемся. Совместными усилиями 14 тяжелых кораблей и 2 авианосца раздавят нас с минимальными собственными потерями. Но их всего 16, считая крейсера и авианосцы, и не считая мелочь. А нас 35. Если мы будем действовать по разным векторам, прикрыть все направления они не смогут. Наши крейсера, конечно, не могут решать задачи по уничтожению орбитальных заводов. Их туда просто не подпустят. Но отвлечь силы противника им вполне по плечу. Сейчас каждый из вас получит общий план боя и свой собственный маневр. Общий смысл заключается в том, что наша эскадра рассеивается, и каждый корабль занимает исходную позицию за пределами системы, образуя вокруг нее некое подобие сферы. Атаку мы начинаем одновременно, а дальше ваши решения будут зависеть от действий противника. Мы не знаем точно, какова чувствительность их сети масс-детекторов. Экспериментально установлено, что на 5 идущих плотной группы невидимок она реагирует. Что будет в случае одиночного корабля, неизвестно. В любом случае, многие из вас столкнутся с выходящим вам навстречу противником. Если на вас выходит одиночный корабль, вы наносите удар торпедами под прикрытием истребителей. Авианосцев у них всего 2. Быть одновременно везде они не смогут. Значит, эффективное противодействие торпедному удару мы можем ожидать только в 2 местах. Те из вас, кому посчастливится попасть на направление, прикрытое истребителями с авианосцев, в бой не вступают. Ваша задача лишь держать противника в напряжении и не давать ему перебросить авианосцы на другое направление. Аналогичный образ действий предписывается тому, на кого выйдет линкор класса «Титан». С ним в одиночку вы однозначно не справитесь. А значит, ваша задача просто приковать его к себе, не вступая в бой. Если сильно прижмут, разгоняйтесь и уходите в прыжок. Для каждого невидимки в плане операции указана своя цель. Но в ходе боя она может быть изменена. Все зависит от тактики противника. Я не исключаю, что они решат не выходить нам навстречу, а прикрыть наиболее важные объекты, вроде доков со строящимися линкорами. В этом случае будем громить те орбитальные объекты, которые останутся без прикрытия. Даю вам 30 минут на ознакомление с личными задачами и жду вопросов и уточнений.
Эскадра прикрытия висела в пространстве на орбите третьей планеты Дельта-треугольника. Видимо, кварги считали, что из этой точки они успеют парировать любую угрозу, с какого бы направления она ни появилась. Но беда пришла со всех направлений сразу. Такого поворота адмирал кваргов явно не ожидал. А может быть, сеть масс-детекторов отреагировала на одновременный вход в систему большого количества разрозненных целей как-то неадекватно. Во всяком случае, некоторое время эскадра прикрытия никак не реагировала на наши действия, а потом еще минут 20 совершала какие-то странные эволюции вокруг третьей планеты, смысл которых от меня ускользал. Итоговое решение командующего вражескими силами я охарактеризовал бы как ни два, ни полтора. Линкор класса «Титан», оба авианосца, еще два линкора и крейсер двинулись к пятой планете прикрывать верфи и орбитальные заводы. С ними потянулась примерно половина оставшихся в распоряжении противника легких сил. В том, что эти цели противник не бросит на произвол судьбы ни при каких обстоятельствах, я изначально был совершенно уверен. Еще по паре линкоров осталось у второй и третьей планет, остальные корабли разделились на три группы, в каждую из которых входило по одному линкору, одному крейсеру и от трех до пяти эсминцев и корветов. Ну и, конечно, весьма значительное количество носителей зондов для противоторпедной сети. Каждая из этих групп выдвинулась по своему направлению, навстречу нашим невидимкам. Из каких соображений эти направления были выбраны, я так и не понял. Возможно, командир кваргов считал их наиболее опасными с точки зрения атаки на какие-то важные объекты в системе. Одиночным невидимкам такая цель явно была не по зубам. Но вот группа из семи кораблей вполне могла рассчитывать на успех, ведь авианосцы ушли к пятой планете, а на семи невидимках базировалось 140 истребителей, способных очень неплохо прорядить сеть зондов перед торпедным ударом. Я скорректировал задачи своим кораблям. Теперь к незащищенным обогатительным заводам в поясе астероидов продолжали полет только три невидимки. Еще четыре носителя дрон-торпед и все пять наших крейсеров изображали атаку на верфи у пятой планеты, неспешно двигаясь в ее направлении. Я шел на одном из крейсеров этой группы. Реально атаковать мы не собирались, но своими действиями удерживали на месте самую опасную группу кораблей противника. Я опасался, что оставшиеся без дела четыре линкора, охраняющие планеты, двинутся на помощь своим товарищам. Но, видимо, защита планет являлась для кваргов приоритетной задачей, и тяжелые корабли остались на месте. Все три сражения начались почти одновременно и по одинаковому сценарию. Невидимки выпустили волну истребителей, а кварги ответили им встречным развертыванием сети зондов. Наши истребители набросились на беззащитные аппараты, но тут выяснилось, что противник еще не исчерпал запас своих козырей. Мощь зенитных систем его тяжелых кораблей стала для нас неприятным сюрпризом. По сравнению с тем, чем располагали крейсера и линкоры кваргов в сражении за Грумбридж, число зенитных орудий и пусковых установок ракет ближнего радиуса действия было увеличено ими примерно втрое. Истребители начали нести ощутимые потери уже в самом начале боя, но продолжали пробивать путь дрон-торпедам, которые еще даже не покинули ангары невидимок. Не у всех командиров моих кораблей выдержали нервы. Видя избиение своих истребителей, некоторые из них выпустили торпеды преждевременно. Да, этим они отвлекли зенитные средства противника от истребителей, но по-хорошему все должно было быть наоборот. Каждая уничтоженная огнем зенитных систем торпеда уменьшала шансы выживания для самих невидимок, ведь любой недобитый торпедным залпом корабль врага представлял для них большую опасность. В этом случае все закончилось весьма неплохо. Семь наших кораблей, общее командование которыми принял капитан первого ранга Эверс, ценой потери почти всего москитного флота смогла вывести на рубеж автономной атаки больше половины выпущенных невидимками торпед. Такого удара вражеская группа кораблей выдержать не смогла. И после ряда вспышек и взрывов, означавших попадание дрон-торпед, на месте линкора, крейсера и эсминцев противника остались лишь обломки и космический мусор. А вот в двух других сражениях результат вышел весьма спорным. Там к целям прорвалось хорошо, если четверть торпед. И если тяжелые корабли врага в обоих случаях либо погибли, либо полностью потеряли боеспособность, то многие эсминцы и корветы вообще избежали попаданий и продолжали атаку. Невидимки были вынуждены уходить по разным векторам, надеясь, что догнать их всех противник не сможет. Надежда эта оказалась лишь частично обоснованной,
и 8 из 14 кораблей мы потеряли. Дополнительной, но очень неприятной проблемой стало то, что вынужденные максимально быстро уйти с места боя невидимки не смогли подобрать командирские машины, управлявшие дрон-торпедами и беспилотными истребителями. В принципе, такой сценарий планом операции учитывался, и для спасения пилотов мы располагали десятком малых разведчиков, обладавших на порядок лучшей маскировкой, чем невидимки. Но в данном случае пилотов, оставшихся без своих базовых кораблей, оказалось уж слишком много. Спасти из них удалось меньше половины. Обогатительные заводы в поясе астероидов мы уничтожили. Невидимки потратили на них всего по десятку торпед, так что мы еще вполне располагали ударной силой для продолжения диверсионной деятельности. Флот противника существенно уменьшился, но и мы понесли потери, истратив к тому же большую часть боезапаса. Я принял решение уничтожить еще несколько обнаруженных нами небольших пустотных объектов и уходить из системы. Сигнал о нашей атаке наверняка ушел в центральные системы кваргов, и довольно скоро можно было ожидать прибытия представительного комитета по встрече, знакомство с которым в мои планы совершенно не входило. Задачу свою мы частично выполнили, хотя особого удовлетворения я не испытывал. Кварги в очередной раз показали себя гибким и умным врагом, который, несмотря на отдельные ошибки, способен держать очень сильные удары и подниматься после нокдаунов, продолжая бой.